Сотрудники.
Ну что ж, сотрудники, возобновленная наша передача, уже третий выпуск, и вот сейчас все посмотрели, хватит. Я напоминаю, что у нас идет веб-трансляция, все, здесь не на что смотреть, теперь смотрите на то, что надо. Алина Гребнева, привет, Алина.
Добрый вечер, привет всем.
Да, итак, смотрите веб-трансляцию, задавайте вопросы, +7 985 905 45 45, это СМС, и телефон мы будем включать, теперь уже без технических сложностей, 363-36-59. Стоило тебе сказать?
Так.
Стоило тебе сказать в этой самой, в эпохальном кинопроизведении.
А, да-да-да, в анонсе.
«Венедиктов и девушки» называется. Я из того самого Бобруйска. Вот, Инна, здесь слушательница «Эхо» из Подольска, говорит, не совсем понятно, почему так представлена Алина, девочка из того самого Бобруйска, почему Бобруйск тот самый, почему из Бобруйска нельзя попасть на «Эхо», Бобруйск – запретная зона, на «Эхо» установлены центры населенности, и так далее. Давайте-ка мы послушаем сначала, почему, что, почему, характеристику объективную, а потом уже будем задавать этот и другие вопросы Алине Гребневой.
Юстус Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Гребневу Алину. Агентурный псевдоним не определен. Агент Гребнева была заброшена на «Эхо Москвы» знойным августом 2005 года. Агент-одиночка. Работает самостоятельно. Белорусское прошлое агента Гребневой повлияло на ее характер. Спокойно и рассудительно. Открыто для общения, что позволяет агенту располагать к себе людей и легко втираться к ним в доверие. Владеет приемами балетных па и легко крутит фуэте, отвлекая тем самым внимание. В данный момент на журфаке МГУ обучается приемам идеологической борьбы с внешним и внутренним противником. В еде неприхотливо, обожает горячие драники и мясо по-французски. В одежде предпочитает современный неординарный стиль. В свободное от работы время предпочитает прослушивать рок-музыку на концертах. Иногда вспоминает о своем умении рисовать. Пока не замужем.
Юстус. Ну вот, здесь все сказали. А что такое мясо по-французски?
Ну, это по-разному, видимо, многие по-разному называют. Это мясо, сверху сыр тертый, а внизу картошка и лук.
Понятно.
И свинина между всем этим. Это очень вкусно.
А, мясо говядина и между всем свинина, да?
Нет, нет, картошка, слой картошки, потом слой мяса, потом слой сыра, и вот
ну,
это
ясно.
Все очень запекается
а
вкусно.
Это сама делаешь, да?
Ну, сама делаю, да, и мама меня научила.
Мама научила. А, скажи, пожалуйста, вот все-таки, вот действительно это август 2005-го, и как ты сюда попала?
Я сам...
Как Сакен по конкурсу или нет?
Нет, конкурса никакого не было. Я сначала пришла...
По блату.
Нет, не по блату. На практику просто продиралась сквозь стены. После того, как я поступила на журфак, это уже закончился первый курс, и вот после первого семестра я ходила в наш отдел практики, потому что я знала, что я хочу работать только на «Эхо Москвы».
Почему?
Это была...
Откуда ты знала, что это такое?
Ну, это была моя действительно мечта всей моей жизни, потому что я знала, что это... то радио, даже если бы «Эхо Москвы» был не радио, а газета, я не знаю, пошла бы в газету «Эхо Москвы». Я знаю, что здесь работают люди, профессионалы, и именно «Эхо» настолько близко мне во всем. Вот я слушала каждый день буквально все это и понимала, что вот да, это оно то самое, это вот дух радио мне полностью соответствует моим представлениям о том, как должно быть новости, подача новостей, ведущие эфиры, как вот это все происходит. Это мне очень нравилось, захлестывало. Я понимала, что я хочу тоже работать с этими же людьми и быть там же.
Хорошо, понятно. Ну, пришла,
и
все сразу разонравилось.
Нет, наоборот, нет. Я пришла и поняла, что все, теперь я точно отсюда не уйду. Это оказалось еще намного интереснее, чем было по ту сторону приемника, потому что понимаешь, что вот оно все это в реальности. Я ходила по вот нашим знаменитым коридорам с портретами и думала, господи, только бы зацепиться, не уйти отсюда, когда вот я была практикантом, начинала и чашки мыла, и со слушателями телефонные звонки принимала. Вот. И потом, когда особенно уже попала в службу информации, попала в эту действительно центр событий, гущу новостей, все меняется, бешеный ритм, и ты во всем этом. Ты понимаешь, что ты действительно, я считаю, что журналистика такая профессия, что ты впереди всей планеты, ты первым узнаешь, и ты должен это передать остальным, донести до людей. новости и...
Ну, это все так очень высоко. А что приходилось делать сразу? Ну, после чашек, ну, наверное, попал к Марине Королевой, да?
Ну, с Мариной Королевой мы с самого начала общались. Очень смешно было, когда я добивала наш отдел практики журфаковский, говорю, отправьте меня на практику на Эхо Москвы. Они говорят, вы не понимаете, это такое место, у нас уже все забронировано. Вот 4 человека от кафедры. Девушка, вообще, куда вы собираетесь попасть? Ну, я 3 месяца их доставала, они мне дали телефон. Сказали, вот телефон заветный, там Марина Королева. Я тогда еще не понимала, что это та же Марина Королева, которой говорим по-русски и ведет эфиры. И я позвонила, она говорит, да, приходите, будете практиковаться. И сначала 2 недели я была в аквариуме нашем знаменитом. Это и призы раздавать, и книжки. А потом у нас каждую неделю было собрание практикантов. Мы встречались с Мариной Королевой. Она нам говорила, что мы делаем так, что не так. Вообще, чего мы хотим, чего мы добиваемся. И потом уже, когда я в службе информации начала работать, она как-то вела меня, практиковала, координировала, говорила, что нужно.
А служба информации, ты кем? Ты сначала тоже, вот как и все, в инфомонтажке, там, скажите, пожалуйста, два слова.
Дозвониться до ньюсмейкеров, если что-то случается, нужно быстрее записать, быстрее это все в эфир. И чем мне в монтажке, по-моему, даже больше года я проработала в монтажке, звонила, записывала телефонное интервью, и поменялось даже отношение ко времени, потому что в жизни вот что такое 3 минуты? Это, ну, господи, 3-5 минут. А там ты за 3 минуты можешь дозвониться до нужного человека, ты можешь быстро смонтировать этот материал, и уже через минуту это пойдет...
30 секунд,
да? 30 секунд, и эти 30 секунд иногда даже с сенсационными заявлениями
кто
пойдут...
Кто тебе первый достался из интересного? Вот что интересное или трудное было? Вот...
Ой, я, честно говоря, что кому по телефону дозвонилась, я не помню, но я помню, у меня была первая вечерняя смена тогда, вот, израильско-палестинский конфликт, вылучены танки в Газе, я помню, был Саша Климов, информационник, и то ли по CNN где-то был какой-то выступал израильский военный, говорит, вот, нам нужно его вырезать, я быстрее его вырезать, переводить, все это накладывать, чтобы это быстрее пошло в эфир. Ну и очень был, ну, много бывает каких-то таких, ну, может быть, курьезных, были выборы президента в Беларуси, кстати, и туда отправились не только наши корреспонденты, но и Владимир Варфоломеев. И вот я что-то монтирую, тут раздается звонок по нашему такому телефону, который все время у нас на связи, и Варфоломеев говорит, так, все, быстро записываем, и не говорит кого. И дает кому-то трубку, я понимаю, что нужно у человека что-то спрашивать, ну, выборы, все. И я такими наводящими вопросами...
Кто это отказался?
Это был Селезнев в результате, Геннадий Селезнев. А-а-а. Он был как наблюдатель.
Наблюдатель.
Да, но при этом очень смешно. Я 5 минут с ним разговаривала, спрашивала, ну, как проходят выборы, что вы думаете, что... Я поняла, что это все-таки представитель России. И потом было просто удивительно. Я какой-то один из последних вопросов задала ему. Он такой, ну, все, спасибо, до свидания, мы уже тут идем. Трубка, он кладет трубку, и я понимаю, что я не знаю, кто это был. Мне пришлось...
Да, нам рассказали из Беларуси, да?
Мне пришлось побороть в себе все там, ну, стыдно, не стыдно, набираю еще раз Владимира Варфоломеева и говорю, кто это был, с кем я общалась. Такой хохот мужской на том конце трубки, потому что они все вместе этой же группы стоят. И у меня так, это был Селезнев. А причем, ну, Селезнев у него такой своеобразный. Его речь можно узнать, но у меня в этом шоке я не могла понять,
а вдруг ошибешься? А вдруг не Селезнев?
Поэтому...
Скажешь, что Селезнев, а потом еще хуже.
Поэтому, да? Лучше лишний раз уточнить.
А вот правильно, вот интересно, вот переспросить, это тоже ведь такая штука, которую преодолеть надо. Переспросить, сказать, задать вопрос
уточнить.
Лучше.
И
да.
Еще очень
лучше
часто...
уточнить, чем ляпнуть. Чем...
И еще всегда это бывает, ну, где-то на каких-то мероприятиях, не пресс-конференциях, где заявлены участники, а просто что-то где-то происходит, и, ну, толпа народу, может быть, какой-то круглый стол или еще что-то, ты не знаешь, кто это, ты предполагаешь, что это этот человек, ну, так, потому что не всех же знаешь в лицо, и тоже всегда очень после общения как-то ломаешься или не знаешь, как должность правильно представить, но все-таки пытаешься себя перебороть и спрашиваешь, а, ну, скажите, как вас все-таки правильнее, лучше представить в эфире, потому что ошибок быть не должно, и это может стоить многого.
Да, лучше переспросить, да, лучше не таиться и заглянуть в интернет, как выглядит перед этим, вот, что вот не доверяя себе, даже вот там отчество посмотреть, я, например, никогда отчество не помню.
Да,
мне
отчество
так тяжело.
Это...
Я всегда прошу, умоляю, чтобы мне написали в программе отчество человека, а то так неудобно бывает. Напоминаю, Алина Гребнева, и есть у нас веб-трансляция. Пожалуйста, присоединяйтесь, слушайте, смотрите и вопросы задавайте. Как было вам поступать в МГУ, спрашивает Артем, смс-ку он прислал. Так.
Ну как, было волнительно. Я готовилась, сама, единственное, ходила к репетитору по английскому, а... Ну, может быть, в чем-то это была моя ошибка, что к сочинению, там у нас был экзамен сочинение английский, сочинение две оценки литературы, русский язык. Вот к сочинению я готовилась сама. В результате мне достался Достоевский, ну, там несколько тем же, 30 тем на выбор. Я была очень рада, что достался Достоевский, писала по преступлению и наказанию. Ну, в результате написала на свои 3-3.
3-3, да?
Да, 3-3, 5 английский. Но там во многом я была, ну, там же расписывается, я пошла на консультацию, мне рассказали, почему, что, как. Ну, такие формулировки, не знаю, были общие и пространные. То есть mm-hmm. что-то там вот это недораскрыло, а вот это вот не дотянуло, но английский вот на свои пять и
ну,
написал.
Сочинение такое.
Да, сочинение вещи, это не в ту сторону уйдешь, и тебя заведет. А так, в принципе, ну, нормально. Все, кто готовился, и все, у кого есть знания, поступают, и это возможно и реально.
Любимая программа на Эхе, Николай из Самары.
Ой, ну, на Эхе много про МАГ могу сказать, что большая информационная программа Эхо.
Моя любимая программа большая информационная, хорошо.
Не, много. Вот сейчас, к сожалению, из-за рабочего графика не все получается слушать. Я до того, как я пришла на Эхо, еще была школьницей, по субботам слушала Юлю Латынину. И для меня вот было еще по утрам, начинала свои утренние занятия, ну, не занятия, когда в школу собиралась, вот реплика для меня всегда тоже была таким вот призмой такой, через которую нужно смотреть на этот мир.
А тебе Черкизова еще удалось? Правда?
Да, да, и вот да. Реплики Черкизова, и я застала его еще здесь, на Эхе, то, что вот это переворачивается мир, когда ты, ну, как такие обычные люди ходят, вот смотрят, слушают, и где-то там вот этот мир, который, ну, вот Эхо Москвы, в котором что-то происходит, mm-hmm. и ты тут пропадаешь в этот мир, тебя пускают, принимают, и все переворачивается, когда люди из таких мифов и еще чего-то превращаются в реалии и понимают, что это все на самом деле происходит. И ощущение, конечно, ну, не знаю, восторг вот меня до сих пор не покидает. Это замечательно. Я очень рада, что я здесь, что меня оставили.
Слушай, а разворот у тебя уже, да?
Есть. Да, разворот сейчас я по субботам.
Это утренний
субботний разворот.
И тебе прямо
разворот.
Сейчас почти без, с маленьким перерывом уже идти с Варфоломеевым в разворот.
Да.
Ну, а разворот это как? Потому что это совершенно другой эфир. Одно дело пленку сделать. Или,
да,
там,
это, конечно, это несравнимо.
А другое дело идти в такой вот живой эфир.
Это такое плавание свободное, в котором ты...
А тебе там
куда
хорошо?
Ты... Мне с Володей Варфоломеевым очень комфортно, он как соведущий поддерживает и дает высказаться, и, ну, как, все зависит уже от меня. Если, как говорится, есть что-то сказать, пожалуйста, говорите, или лучше не мешайте. Mm. Вот. Но технически я разбиралась, я за пультом сижу, выведение звонков и так далее, вот это все. И, ну, не знаю, сейчас мне кажется, что я... встала куда нужно в эту такую сложную конструкцию, пока мне все нравится. Но надеюсь, что что-то получается из этого.
Но это совсем ранний разворот такой вообще.
С 6 утра, с 6 до 9.
Я
все время удивляюсь, боже мой, слава богу, что кто-то просыпается. Ну, страна большая, есть уже те регионы, где день. Но это, конечно, удивительно, что нам многие же из Москвы, из Петербурга, люди в 6 утра что-то делают, куда-то собираются, и вот слушают разворот. Включите сегодня утром.
Да, давайте, включайте завтра. В 6 утра, а пока включайте веб-трансляцию и присоединяйтесь к нам. Алина Гребнева, вопросы задавайте, плюс 7-985-970-45-45, и вопросы ждем по телефону прямого эфира, 363-3659. Ну, если вы звоните, естественно, из других городов, то вы набираете всевозможные коды. Алина, скажите, Дед Мороз существует? Спрашивает Митёк. С Митьком,
я знаю.
С Митьком Митёк. Да, уже сталкивалась 500 раз, наверное.
Я могу сказать с полной уверенностью Митьку, что существует.
Правильно.
В прошлом году меня забросили на такое мероприятие «Школа Дедов Морозов» в Москве. Был выпуск Дедов Морозов, Снегурочек, который работает на праздниках в детских садах. И было, конечно, ну, невероятная история случается. Я подошла взять интервью у одного из участников у Деда Мороза и говорю, ну вот, а вы действительно настоящий, там у вас борода не ватная. И это было, конечно, чудесно. Он говорит, так, пойдемте. Берет меня за руку, выводит в этот круг, где елка, где-то дети прыгают. Так ставит посох и говорит, скажи, вы верите в меня, в чудо верите? Ну, мне уже ничего не осталось сказать, что да. Он говорит, считайте раз, два, три. Он считает, я считаю раз, два, три, он бьет посохом, и из посоха начинают сыпаться вот конфетти, эти, как бенгальские огни, вот этот такой салют невероятный из посоха. После этого я всем говорю и всех убеждаю, что, конечно же,
конечно,
чудо и Дед Мороз существуют.
Вот что значит корреспондент? Вот я вам говорю, что, да вот меня спрашивают, Дед Мороз есть? Я говорю, есть. Но я этот самый комментатор, понимаете? А вот пошел, послали корреспондента, пошел к добросовестному, на корреспондент все выяснил и говорит, есть.
Дед Мороз.
Вот,
есть,
все.
Да.
Вот.
Проверено.
Вот, все.
На себе.
Вот корреспондентам надо верить. Так, наступила пора спросить, что привлекает гостью в передаче Латынина. Во-первых, она не гостья, а хозяйка, здесь все хозяева. Александр из Москвы. Что привлекает гостью?
Что привлекает? Меня привлекает то, что Юлия Латынина, она... Вот именно что знает, не на каких-то там Дедах Морозах, а о серьезных вещах, что, почему, от чего, зачем и чем вообще все это может отбернуться. Потому что, ну, работая в службе информации, сталкиваешься порой с такими какими-то событиями, страшными, ужасными, и я, допустим, не всегда понимаю, почему так, почему, не дай бог, на кого-то покушались или еще что-то с кем-то случилось, кто стоит за вот этим событием. Но это очень важно в этом разбираться, чтобы не уйти куда-то в другую сторону, излишне не паниковать или, наоборот, не придавать значения какому-то событию, хотя на самом деле оно может привести в будущем к очень серьезным последствиям. И Юлия Латынина, она все это понимает, я уж не знаю, какие у нее, но у нее вот эти, она обладает вот этим тайным знанием, умением анализировать, сопоставлять, и
это здорово. А ты книжки, Юля, не читала?
Нет, вот книжки не читала.
Надо почитать. Всем рекомендую, между прочим. Да, на какие? Вот про рок-концерты здесь. Олег спрашивает еще. Так что у вас там насчет рока? И Олег говорит, на какие концерты ходит Алина? Это было в характеристике.
Да, ну это тоже не очень часто, к сожалению, в последнее время получается. Но я хожу не только на рок-концерты, вообще на концерты, музыки совершенно разные. Последняя я была на такой странной вещи, там что-то такое играли психоделический транс какой-то. Ну, кстати, там в одной из групп играл наш коллега Андрей Гаврилов, вот я попала. Вот, там такое космическое что-то, вот это все сбылось с видеорядом, инсталляции, совершенно тебя уносит в какой-то космос. Вот, ну, люблю, да, больше что-то такое роковое. Мне, допустим, нравится, есть такая финская группа «Апокалиптика», она играет рок на виолончелях. Это вообще, конечно, уникальная вещь, когда сочетание такой тяжелой музыки с классической. Ну, в частности, они, допустим, играют «Металлику», то есть без вокала, просто мелодии «Металлики».
Интересно. Вот. А, кстати, когда Андрюша будет в программе «Сотрудники», я думаю, что мы его заставим обязательно что-нибудь принести, вот дать послушать.
Наверное. Потому что это он живет в музыке, это невероятно, я когда узнала, что он этим занимается, очень здорово. Причем у него несколько групп, он в нескольких группах успевает, удивляясь, как человек еще и на эхе вроде как целыми днями пропадает, и еще успевает.
Да, причем, знаю, вот это самое главное, как мы все прекрасно знаем, не говорить там на эхе, что у меня группа, а в группе не говорить, что я работаю на эхе.
Да, чтобы никто не догадался.
Нет, все, тут все совмещается. Вот это мы, значит, ты туда ходишь. И вот, ну, это было интересно, да?
Да, это было интересно. По крайней мере, просто первый раз я попала именно на такой концерт, такой музыки, и это тоже интересно всегда. А так у меня, ну, есть знакомые тоже музыканты, которые, ну, неизвестные группы, известные.
А сама играешь на чем?
Нет, к сожалению, не играю. Хотела научиться на гитаре, но или мне гитара досталась какая-то не такая, ну, не знаю, ну, вот эти прижимания пальцев.
Она тебя не полюбила, да?
Да, да. Первые мозоли, и там же нужно упорно, долго, а времени не было, и этим надо действительно заниматься.
Ну, может, не твое просто.
Может, не твое.
Потому что, извини меня, но здесь на эхе тоже долго и упорно надо делать, и
ну,
записывать,
да,
и
согласна.
Все, и потом переходить в корреспондент. Кстати, куда тебя послали первый раз, ты не помнишь?
Так, а, нет, я помню
первый раз. Я имею в виду не на летучке послали, а куда тебя послали по расписанию?
Меня послали, точно помню, это была акция автомобилистов. Это был мой еще первый выход в прямой эфир по телефону на Болотной площади. Долго они ехали все. И, ну, самое главное, хочешь же узнать все побольше. Они никак не могли доехать, никого не было. Ну, и я уже по ситуации рассказывала, что вот милиционеры, как там с собаками проверяют, все оцепили. Ну, и почему я запомнила? Потому что еще не просто тебя послали, ты записал голоса, вернулся и сделал что-то в редакции, а именно, что поскольку ну, и пробки в Москве из-за этих перекрытий все были, вот вызвонили в прямой эфир, это, конечно, тоже отдельная история, когда ты именно в прямом эфире рассказываешь, а не заранее записываешь, когда события происходят, и ты вот прямо перед глазами все это сейчас происходит. Mm-hmm. Это невероятное ощущение для меня. Вот я... Ну, если есть возможность выбирать между того, чтобы тем, чтобы где-то, ну, ты где-то на мероприятии, или записать о том, что происходит, или в прямой эфир, то я, конечно, больше всего люблю в прямом эфире рассказывать о том, что в этот момент происходит. Это здорово и непередаваемое ощущение. Ну и, конечно, когда нужно различать прямой эфир такой информационно-новостной и прямой эфир, когда ты сам ведешь ведущий, это немножко разные
это
вещи.
Тяжело.
Да, потому что тут ты, ну, рассказал, как читался, все, отбой, эти там, полторы-две минуты, а здесь ты, когда в эфире, держишь, должен выстраивать, понимать, куда это движется, и не спускать. Вот, в этом плане, конечно, я еще учусь у всех наших мэтров, в том числе и Сергея Александровича, как вот это умение держать баланс и знать, не знаю, может быть, наперед, что через полчаса произойдет.
Никто не
нет?
знает. Это все обман. Все обман. Алина, возьмите гитару с нейлоновыми струнами. Ой, это...
А мне говорили, что нужно начинать именно с железных.
Ерунду говорили.
Ерунду?
Ерунду говорили. Все, мало ли что говорят. Да ну, все это чепуха. Вы из Беларуси. Как вы относитесь к режиму Лукашенко?
Плохо отношусь, хотя мне могут сказать, вот ты плохо относишься и сидишь тут, тебе издалека хорошо поливать. Там все не очень однозначно и сложно, потому что, с одной стороны, он, ну, на чем он выезжает и держится, то, что он заручился поддержкой вот, ну, пенсионеров, таких
социалки, да.
Да. Mm-hmm. Хотя сейчас уже, как говорят, трещит все по швам, потому что невозможно все это вытягивать, и первым звоночком стала эта отмена льгот для пенсионеров и студентов. Допустим, проезд стал платным, но в то же время, опять-таки, ну, чуть-чуть возмущались. Те же бизнесмены, которые вроде как пытаются выходить на акции, но мы тоже знаем, чем это все заканчивается. Вот, вот этот прижим его такой, это, конечно, ужасно, когда обыски у журналистов происходят. И, не знаю, ну, как все это происходило, когда, мне кажется, люди, ну, когда эта вся компания была выбрана в середине 90-х, наверное, не понимали те, кто стояли за всем этим, за Лукашенко, что он окажется таким, а он оказался таким, ну, вроде как человек, и, ну, как говорят, его колхозник, вот из колхоза, а тут будет такой марионеткой, а он понял, что такое власть, и понял, как ее использовать.
Как ты думаешь, он надолго?
Ой, думаю, надолго. Я слышала, что уже сына готовят, преемник его старшего.
По такому вот, по азербайджанскому варианту, да?
Да,
пойдет,
там,
да?
Но династия Лукашенко пока никуда не денется, к сожалению.
Скажите, Тимур, вы обращайтесь прямо к Алине, кстати говоря, и смотрите, потому что у нас веб-трансляция идет. Скажите, на каком курсе и как успешно учатся ваши гости? И кто она по гороскопу? Рак.
Рак, да, мы тут выяснили, что вместе с Сергеем Александровичем мы слушали...
Это когда мы слушали книжный гороскоп,
да. Узнали, что оба раки.
Да, что грозят финансовые трудности, да.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Печально.
Да, учусь я на четвертом курсе уже, ну, сразу хочу сказать, что учусь на вечернем отделении, потому что иначе по-другому невозможно было совмещать, конечно же. Вот, ну, учусь, первые... 3, по-моему, курса у меня были одни пятерки. Сейчас уже, ну, иногда, потому что просто физически не успеешь доходить до каких-то семинаров, ну, там, пару четверочек, вот, а так, пятерочки.
Ну... Вот здесь вопрос был, помогает ли журналистское образование, потому что здесь говорят, что очень многие... с разными образованиями. На
ну
их,
да,
особенно
это известная,
первый наш призыв,
известная
да.
история, что журфак вообще не в чести, не любит его, что как можно научить быть журналистом, как можно научить человека творчески мыслить, писать, придумывать, что это все либо есть, либо нет. И, в принципе, да, наверное, мне вот именно по журналистской моей профессии хочу сказать, что, конечно, несколько недель на эхе, это такого, наверное, за все 5 лет в университете не узнаешь, потому что все изменяется, и именно опыт должен быть и практика в такой профессии, как журналист. Но что касается гуманитарной стороны образования, это литература и другое, там, не знаю, сейчас у нас авторское право, законы, правовые основы журналистики, это, конечно, все помогает, и надеюсь, что тоже как когда-нибудь пригодится. Хотя, в принципе, я считаю, что... Наверное, это логично, когда у тебя или филологическое, или историческое образование, ты приходишь в журналистику. Но у меня был тоже такой немножко расчет, потому что я понимала, что как филолог, ну, я человек, который отдается полностью делу, которым занимаюсь, и если бы я была, ну, поступала на филологический или исторический, то, может быть, я бы ушла с головой, окунулась в науку, потому что я не признаю какой-то половинности. Или я полностью там, или я не там. А, допустим, 5 лет заниматься тем, что, может быть, мне не совсем интересно, тоже было бы неправильно себя ломать.
И... Ну, а такая вещь, как получить широкое образование, которое бы помогло тебе заниматься многими вещами.
Ну, может быть, я не знаю. Но у меня, опять-таки, я говорю, что я еще надеялась с помощью журфака попасть туда, куда я мечтаю. Собственно, мне не очень, потому
То
что не
тебя...
было ни...
Короче говоря, у тебя работа с журфаком идет в связке просто.
Да. Это в дополнение ко всему. Хотя, конечно, лично...
Может, даже
лично...
еще больше, как мы про Андрея говорили, что одно другому не мешает.
Да, тут тоже не
музыки,
мешает,
да.
И хорошо.
Да,
что
и
не
помогает.
Мешает.
Задавайте вопросы. +7 985 970 45 45. Это вопрос с помощью СМС. Смотрите нашу видеотрансляцию в интернете. Пожалуйста, милости просим. И звоните. Я сейчас звонки уже буду проверять. И, наверное, придется наушники все-таки надеть. Прямо как в развороте. Давайте, звоните нам 363-3659. Ваши планы на ближайшие 5 лет? Из Самары вопрос.
Ну, так далеко загадывать.
Далеко загадываешь, нет?
Ну, не знаю, живется и живется хорошо. Как-то так, ну, сейчас такой мини-план — это закончить учебу побыстрее. И продолжать.
Больше работать.
Да, больше работать. Больше проводить времени на эхе.
Вопрос. Какие вам парни нравятся, Алина?
Парни разные всякие. Главное, чтобы умные, с чувством юмора. Такой стандартный набор. Вот, чтобы с уважением относились, потому что ну, часто встречаешься с людьми, которые... Ну, не часто, но сталкиваешься, которые... Ну, потерялось, как мне кажется, вот это отношение к девушке, к женщине, которое было раньше.
Сейчас, откуда, ну, ты знаешь, не знаю. Откуда ты знаешь, что было
ну,
раньше?
В книжках умных пишут, а сейчас и локтями толкаются.
В книжках сочиняют.
Много чего, и раньше так было, понятно.
Слушаем звонок. Алло, добрый вечер.
Вот тут...
Алло.
Да-да-да.
Это мы вас слушаем. Здрасте, добрый вечер.
Москвы, то есть, вот да. Такой вопрос. Значит, я как понял, вроде как бы товарищ или там господин Путин вроде пообещал ветерана войны, то ли там АКУ, то
а
ли...
А вы знаете, в какую вы передачу звоните?
Эхо Москвы.
А какая сейчас передача идет? И кому вопросы задают?
Лично вам.
Нет, мне не надо вопросов. Это будет другая передача, там, какой-нибудь «Без посредников» или там «Суть событий», «Код событий», «Суть доступа» или что-нибудь в этом роде. Это замечательно совершенно. Я говорю, задавайте вопросы Алине. Дайте, вот товарищ Путин обещал АКУ. Замечательно. Как, у тебя бывает видимо... утром в развороте?
Да. Ну, не так часто, но все равно люди, которые совершенно со своими какими-то мыслями звонят, и просто у них, видимо, такое представление, что вот «Эхо Москвы» — это что такое одно цельное, которое в ответе за все и за все.
Справка. А вот у вас была реклама, да? Примерно так. Алло, да. Добрый вечер. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Добрый вечер.
Кирилл. Меня зовут Кирилл.
Да, Кирилл, вопрос Алине, пожалуйста.
Да, Алин, как вы считаете, при Медведеве полегче будет, чем при Путине?
Спасибо, Кирилл.
Да, спасибо, Кирилл. Ну что ж, попробуй себя в роли политолога, раз уж так. Хотя, да, по-моему, на форуме меня спрашивали, когда закончится нефть, что будет с нашей экономикой. Я думаю, что при Медведеве будет как при Медведеве. Ну, говорят, что он такой у нас либеральный человек. Вот теперь грядет, но не знаю. По крайней мере, за окном сейчас хорошая погода, плюс 15. Вот так вот я бы ответила. Посмотрим, что будет дальше происходить.
А тут Паша из Питера, он же Джейси Дентон, вот все время. Он небось появляется по утрам, да, Джейси Дентон-то у вас?
Да, конечно.
Тоже. Он меня обвинил в невежестве, что я не знаю апокалиптику. Ну, не знаю. Плохо знаю. Вот узнал. Алина, насколько политизированы друзья и близкие? Каким партиям вы симпатизируете? Как люди реагируют при знакомстве с вами, когда узнают, что вы с Эхо? Катерина из Петербурга. Хороший набор вопросов.
Да, так, по порядку. Ну, политизированы мои родные, ну как, интересуются, но нет такого, чтобы на митинги куда-то что-то ходить. А вот что касается моих ровесников, по крайней мере, в университете, те люди, которые со мной учатся, я поражаюсь, насколько они не политизированы.
Серьезно?
На журфаке? То есть молодежь, ну да, может быть, так совпало... Что
а у меня... как на журфаке можно быть?
Нет, ну на журфаке просто все, которые вот в моей группе, это, не знаю, люди, какие-то женские журналы, что-то еще такое. То есть в политику особенно люди не хотят идти. Вот. Меня это удивляет. Но, слава богу, иногда знают, что президент Путин, а сейчас избран президент Медведев. На том спасибо. Уже каких-то министров или кто там что произошло, в этом многие не разбираются. Ну, не нужно, видимо, считать, что им это в жизни совершенно не нужно, они будут какими-то другими вещами заниматься. Что касается партий, у нас членство официально запрещено, я даже, кстати, ну, я даже не представляю, какую из партий я бы хотела себя ассоциировать, ну, не знаю, ну, не будем
не
отвечать.
Будем. Так, а как люди реагируют при знакомстве, когда узнают, что ты с Эхо?
А, да, ну тут либо, естественно, две реакции, даже нет, наверное, три. Одни сразу вау, восхищение, что неужели, не может быть. Некоторые сразу какой-то, ну, негатив или отстранение. Вот я не помню, тоже какое-то было мероприятие, и охранник где-то, я не помню, тоже, ну, они же не знают, из какой ты именно средства массовой информации. Когда я сказала, что «Эхо Москвы», он сразу, ну, вы же враги, что-то такое начал нести, то есть, охранник. Да, ну, не помню, какого-то учреждения государственного, то есть, ну, такие две диаметрально противоположные точки зрения, что или это совсем ужасно и плохо, что ты оттуда, или наоборот, понимаешь,
или
что...
Или ой-ой-ой, да?
Да.
Ой-ой-ой так, или ой-ой-ой сяк. Насколько вам нравится программа «Разворот» и «Лукавая цифра»? Есть ли желание придумать что-то свое, возможно, по темам, еще или уже не задействованным на Эхе?
Ну, «Разворот» и «Цифра» — это, опять-таки, разные немножко вещи, потому что в «Цифре» у меня еще бэкграунд на мне весь, то есть я выбираю тему, и нужно нарыть все эти исследования, данные статистические, западные. И там, в принципе, у нас есть план, по которому мы идем, как мы раскрываем. Ну, нет такого, что, конечно, мы держимся только вот написанным в нашем списку и не можем ни вправо, ни влево уйти. А разворот — это, хотя мы тоже тему подбираем, но это такое, больше акцент на общении со слушателями. Там акцент на общении с экспертами и их мнение прежде всего. Свою программу, ну, конечно, я думаю, что любой человек, который ходит в этих коридорах, хочет что-то такое придумать, вот, ну, думаю, придумываю. И как только что-нибудь надумаю, пойду к Алексею Алексеевичу.
Забавный был вопрос, с каким человеком вам бы хотелось встретиться в эфире «Эхо»?
Встретиться в эфире «Эхо»? Ой, ну, я бы, наверное, не знаю, почему-то... С кем-нибудь из таких творческих людей именно, или актеры, или режиссеры?
Нет такого человека, с которым бы хотелось. Вот я, например, завидовался, когда мне надо было уехать, я уехал, а Володя Варфоломеев здесь беседовал с Анджеем Вайдой. Я все локти опускал просто вообще, в это время.
Ну вот, да, или, я не знаю, ну тот же, который Лунгрен у нас был, ну то есть что с такими людьми, которые у многих ассоциируются, вот кумиры или звезды, что-то такое.
А ты думаешь, что как с ними тяжко разговаривать?
Конечно, тяжко, вот в этом весь и смысл, еще при том,
чтобы
что они
не,
уже...
Чтобы не задавать какой-нибудь ерундовых вопросов, да?
Которые им 50 раз все спрашивали, а ваши любимые блюда, да, какие у вас планы ближайшие творческие. В том-то все интересно, чтобы по-новому как-то попытаться раскрыть, попытаться зацепить, чтобы человек разговорился и по-новому прислал. Ну, допустим, я слушала недавно эфир Ларина из Филипенко. Тоже обкусала локти, обзавидовалась.
Я имел счастье, так что
это прекрасно, когда из человека это все льется, сыпется, и ты только подхватывай, и немножко давай признаки того, что ты в эфире, потому что такие люди, которые именно заполняют собой эфир. И...
Вот наш друг Джесси Дентон тут же реагирует. По-моему, передача по плану — это неинтересно, ни вам, ни нам.
Ну, я объясню. Там, конечно, не это естественно, когда все запланировано, это неинтересно. Но мы не можем, когда, вы представляете, у меня, вот, может быть, кто смотрит трансляцию, у нас вот такие вот пачки огромные материалов, которые мы набираем. И понятно, что если они не будут, грубо говоря, банально выложены в нужной последовательности, мы закопаемся просто в этих бумажках и не сможем. Потому что запомнить 150 цифр о проблемах, безработицы или занятости, о том, как в Африке или в Америке, а сколько процентов за, а сколько против, это невозможно физически за 3 часа, которые мы готовимся на программу. Поэтому мы выстраиваем, чтобы знать, какая бумажка за какой лежит. А как уже программа идет, иногда что-то выбрасывается, там уже начинается такое творчество, и как пойдет, как говорится.
Нет, план — это не чтение по тексту.
Конечно,
это план, чего начнется.
Набросы, конечно, с чего начнется, к чему в итоге мы должны прийти. Это всегда должно быть, потому что самое, мне кажется, основное и главное, ты должен понимать, ради чего все это и что в конце, к чему все это.
К чему придет.
Потому что просто сотрясание воздуха, пусть даже и с цифрами, которые будут в этот момент.
Конечно, бывают неожиданные повороты, кстати, которые иногда идут и от слушателей.
Ну, вот это неожиданные аспекты, которые... Это самое ценное и здоровское,
И здесь уже преступление идти по своему плану.
Ну, конечно. Нет, такого не происходит. Бывает, и гости что-нибудь начинают, и ты понимаешь, что вот, да, мы как-то, ну, не пропустили, может быть, не придали значения, а тут действительно, и тогда уже начинаешь топтаться на этой теме, разворачивать и поворачивать... Так что не переживайте, Дентон, у нас тут не по написанному, мы пытаемся.
Виталий из Питера спрашивает, были ли слезы на эхе, в скобках, Венедиктов накричал, Бунтман обидел и так далее.
Ой, ну Сергей Александрович разве может обидеть?
Могу,
Сергей Александрович,
могу, бывает.
Можете, но меня не обижать не приходилось. Слезы на эхе, чтобы таких уже прям не было, но переживал несколько раз, когда, я не помню...
А из-за чего, интересно,
Для меня очень такая у нас еще есть работа, выпускающий редактор называется. Второй глаз. Да, и у нас периодически то, что туда забрасывают, вот это очень нервная работа мобилизационная, потому что ты должен за всем следить. И я вот помню, была эта история с отравлением, ну, с якобы отравлением Гайдара, когда ему стало плохо. И Sky News что-то там передавали, что доктор признал, что это на самом деле было отравление, что-то такое. И я, как выпускающий редактор, должна была следить, что там breaking news дается. И я помню, что влетает Венедиктов. Что вы обратили внимание? Вы заметили? А мы не заметили. Был уже вечер. Вот, да, такие моменты. Но это наше, мое упущение, мое невнимание, видимо. Вот. Из-за такого. Ну, нет, не обидно. Но
обидно, что прозевало.
Конечно, это обидно, что можно было... При том, что там у нас же все строится, чтобы это сразу же в новости пошло. Это не потому, что узнать, и, о, да, теперь я знаю то, что это было отравление или нет, а то, чтобы это сразу пошло в новости, потому что это было, по-моему, 7-часовое, там же особое мнение, это вот тот же новый поворот, который будет дан в следующей программе, которая пойдет. Это совсем уже другой аспект, и вот это не нужно упускать.
Слушаем телефон, здесь есть телефонные звонки у нас. Алло, добрый вечер. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вопрос Олене.
Добрый вечер. Катаев Максим из Свердловской области.
Да.
Город Березовский. Алина, где вы видите себя в эфире «Эхо Москвы» в будущем, после окончания вашей учебы? В каких передачах, проектах вы думаете участвовать?
Понятно, спасибо. Мне очень самое интересное после окончания учебы.
Да, то есть, мне будет заветная корочка...
Приходит Алина с дипломом и говорит: «Все, всем стоять, все».
Теперь я дипломированный специалист.
Значит так, я веду такую передачу.
Да, если кому-то не нравится... Да. Может... До свидания. Не, на самом деле, я в любом случае вижу себя, конечно же, на «Эхе». Тоже в интернете что-то там писали, что пусть «Эхо» будет началом. Я надеюсь, что «Эхо» будет не только началом, а все оставшиеся моей журналистской жизнью. Ну, надеюсь быть в эфире, по крайней мере. В каком виде, в каком качестве, это уже, опять-таки, будет зависеть от меня, от того, как звезды на небе сойдутся. Ну, нужно придумывать что-то, придумывать, предлагать. И уже будет зависеть от того, понравится эта идея, не понравится, как она вольется в общий формат и сетку «Эхо Москвы» или нет.
Игорь говорит: микрофон, стал быть, не боитесь и не боялись.
А чего его бояться? Он не кусается.
Нет, он точно. Посмотрите, в веб-трансляции микрофон себе как микрофон.
Да, такой же железненький, так... все с ним нормально. Все. Хотя, когда я начинала только записывать, я же, считай, год в таком закулисном работала отделе нашей монтажки, а тут пришлось голосом уже работать, записывать материалы, и я немножко пристраивалась, потому что научиться с какой-то интонацией все эти придыхания, чтобы голос не слишком был песклявым, чтобы не слишком медленно, не слишком быстро, вот к этому приходилось приноровиться.
Но это еще, это такие... опытом дается.
Да,
еще
да,
технически. Начинаешь понимать и чувствовать. Как с конкуренцией среди молодых на «Эхе», Любовь говорит. Молодых у нас много, слава богу.
Все нормально, дружим, общаемся, работаем. Ну, не знаю, конкуренции нет такого, что там прям дышим друг другу в спину, и вот там у него вот это, у него вот это. Не знаю, я себя абсолютно чувствую хорошо, замечательно. Смеемся, шутим. Нормальная, веселая обстановка. Иногда серьезная, когда надо действительно включиться, работать, помогаем друг другу. Что-то там подмонтировать, найти что-то, помочь. Так что с этим все в порядке, не переживайте.
Наталья из Петербурга задает вопрос. Алина, моя дочь ваша ровесница. Как вы справляетесь с бытом, учась, работая, живя не дома? Водите ли автомобиль? Спасибо, успехов и здоровья. Наталья из Петербурга.
Да, спасибо, Наталья. Ну, начну с конца. Машину не вожу, но очень хочу. Хотя вот, мама, допустим, говорит, что или знакомая, что еще как, не доросла, что надо быть сильной, физически именно, чтобы все там крутить, все эти перестраивания. Да, вот, ладно. Но самой очень хочется.
Сан Саныч,
да, он посоветует какую, чтобы все легко и быстро. Стараюсь. Выходные же все-таки бывают, и занимаешься и бытом, и домом. И борщи варю, когда есть время. Вот. Так что с этим тоже. Драники, конечно, жарю. Хотя это такое... Вот это как раз-таки занятие более муторное, то, что очень много времени нужно. Но стараешься минимизировать и представлять, что тебе нужно, когда, и планировать действительно. Потому что у меня дошло уже до того, что я, когда захожу в метро, я представляю, через сколько минут, там, вплоть там, через 45, через 26, я буду в том месте, где мне нужно быть. Потому что ты уже настолько завязан на времени и представляешь, куда тебе нужно быстрее попасть. И опять-таки я говорю, что эхо мне в этом, много план... в этом плане много дало, что по времени... Ну и, кстати, вот было упомянуто в нашем досье, как я там кручу фуэте, это было не случайно, я занималась балетом в Белоруссии почти 7 лет, да.
Почти 7 лет.
Это в плане дисциплины, умение держать себя, представлять, да, тренировки, вот это все у станка, несмотря на кровавые мозоли и все остальное, вперед, и только вперед, и ты знаешь, что ты должен быть таким стойким, оловянным солдатиком, но при этом быть тоже эмоциональным и творчески самовыражаться. Вот это мне очень, конечно, помогло, потому что там тоже были и поездки. Мы ездили на фестиваль в Австрию. Это вообще, конечно, могу несколько слов сказать, потому что это такое уникальное явление в городе Бобруйске. Это коллектив был создан Светланой Байшевой и Владимиром Гончаренко. И Светлана Байшева, она сама из Уфы, она даже в училище с Нуриевым танцевала. То есть, и они, они у них такая, на собственном энтузиазме им дали зал, вот они в городе у нас создали такой детский коллектив балетный, именно, причем там именно все по-серьезному, станки, тренировки, даже почти профессиональные. Вот заметили австрийцы, приглашали нас в Герцогенбург, мы ездили 4 года на фестиваль, я ездила, и тоже там мы жили в католическом монастыре, вот такие почти, ну, не спартанские условия, но все равно вот это с детства такое ощущение того, что ты должен быть мобильным, собранным, не давать себе спуску. И вот, да, ребенок, когда, ну, практически маленький, там, 8-летний ребенок, он уже такой самостоятельный, взрослый, и вот это тоже мне очень много дало. Я думаю, что важно понимать и чтобы человек сам понимал, что он ответственный за что-то отвечает, и что только от него это зависит, а никто не придет и не поможет другой, и не скажет, вот, там, отдохни, не переживай, я за тебя там что-то сделаю.
Ну, это ведь так приятно.
Ну, приятно, конечно, кто спорит.
Лариса нам пишет, Алиночка, если это удобно, кто ваши предки?
Мои родители никак не связаны с журналистикой. Маму зовут Людмила, папу Николай. Мама мне экономист, а папа инженер. И, насколько я знаю, журналистка вот такая вот я появилась единственная. Никто до этого не был связан. Хотя у меня вот и в университете, и даже на эхе гости, мне уже приписывали, вот я, по-моему, был когда-то зам московских новостей по фамилии Гребню, что такое, мне уже и в универе, а вы вот не того-то родственница, а вы там не того, да.
Да, это так естественно.
И на эхе тоже гости приходили, а вы, случайно, там не племянница вот того-то? То есть вот эта ассоциация, что все неспроста и не просто так, а на самом деле вот так вот вдруг. Сама решила и попала сюда. И, наверное, еще вот у нас остается уже совсем немножко, все-таки скажу.
Молодец.
Фиксирую.
Вот хорошо. Это ведь не просто гости какие-то приходят, ньюзмейкеры, которые не знают, сколько сейчас времени и вообще какое время года. Вот уже считает минуты.
Да, отлично. Сколько еще отмерено. Я все-таки хочу сказать про Бобруйск, потому что там было много высказано, что почему тот самый Бобруйск, и почему так проанонсировано.
Да, вот
на самом деле, да, я сама так решила, сама так представиться, потому что хотелось, может быть, немножко реабилитировать город, который все, наверное, знают и помнят. Это просто шквал в интернете, который отправлял всех в Бобруйск. Сергей Александрович,
не знаете,
но это, наверное, остальные в курсе, потому что, ну, это как такое было ругательство, то есть отправить в Бобруйск, это заменяло все остальные посылы далеко и надолго, и хотелось реабилитировать и рассказать, что это на самом деле реально существующий город, который замечательный, пусть и немножко провинциальный, но все равно, и то, что люди из него приезжают и чего-то хотят, и не просто так все это. Вот.
Ну, я
и
по своей так, наивности что... всегда так и думал.
Ну вот видите, да, есть еще другие люди, которые... Вот, кстати, это тоже, вот, может быть, немножко, ну, нельзя так сравнивать, но когда я рассказываю, что вот я из Бобруйска, это примерно так же, как я с Эхо Москвы, то есть это что-то такое нереальное, которое люди не понимают, что бывают люди живые и нормальные оттуда, и на Эхе, кстати, многие, когда не верили, что да не может быть, что ты оттуда, что...
Не знаю, не знаю. Алина, а почему Эхо на всю жизнь? А если позовут на Первый канал? Причем первый с большой буквы написал Леша.
Конечно, Первый канал это... Да ну что вы, нет, я...
Вообще, что думаешь о телевидении?
Телевидение, я не сталкиваюсь, не хочу на телевидении. Мне кажется, там наше телевидение это особая история, если бы оно было каким-то другим. А то, что сейчас там происходит, как раз-таки к вопросу о плане передачи и так далее. Ну, не знаю, нет, я не вижу себя там и не знаю, мне кажется, что я здесь, я выбрала Эхо. И вообще, когда, мне кажется, когда человек говорит, что он хочет быть журналистом, он именно должен понимать, в каком издании он хочет работать. Это не должно быть какое-то пространное, то, что ты себя представляешь. Нет, где-то.
Журналистики абстрактные.
Да, вот это к тому. Поэтому я знала, что я хочу именно сюда. Если бы я хотела на Первый канал, то, наверное, я бы сейчас где-нибудь была бы в районе Останкино, а не здесь.
Люди спрашивают, Алина, как вы относитесь к вере в Бога и какой конфессии вы придерживаетесь?
Ну, к вере в Бога, по-моему, нельзя относиться, можно или верить, или нет, но я могу сказать, что я православная. Ну, вот так все. Могу ответить, да.
Вот и все. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим журналистом?
О, я думаю, что, ну, помимо всяких профессиональных навыков и представления о том, что как и чего, мне кажется, нужно быть немножко авантюристом и понимать, что не все двери открываются, не на все звонки отвечаются. Нужно быть упорным, упрямым и добиваться именно своей цели, потому что нужно понимать, что в журналистике и с той стороны новостей люди не расположены к тебе, они не хотят тебе ничего рассказывать, ничего пояснять, и ты должен какими-то, не знаю, пусть изворотливыми путями добиться того, что тебе нужно именно. И это нужно представлять и понимать, что только, наверное, упорством. Может быть, где-то немножко нахальством, а где-то и скромностью и вежливостью добиваться.
Как таких. Прием. Скромность и вежливость, как прием. Да, хорошо. Спасибо, Алина. Алина Гребнева. И вот так мы незаметно провели час. Спасибо всем, кто слушал, задавал вопросы и смотрел нашу веб-трансляцию. Помаши ручки всем. У нас все.
Всем пока.
Вот. Алина Гребнева. Встречаемся в следующую пятницу. Мы возвращаемся к мужской части нашего коллектива.
Сотрудники.